Ладно, семинар «Душевная усталость», он все-таки из раздела больше психологии, поэтому я его, конечно, распределю именно в психологию. По психологии у нас там еще несколько семинаров намечено. Если вдруг кому-то надо, пожалуйста, там заниженная самооценка у нас в кои-то веки, я ее поставила, очень давно не ставила этот семинар. Если кто-то чувствует свою несгибаемо заниженную самооценку, 29 число поставлено, посмотрим. Сейчас вообще интересно. Знаете, я не то чтобы по старинке, я, наверное, по старинке вообще вести семинары не умею. У меня уже в последнее время вообще это, в общем, хронически не получается. Может, какой-то кусок информации я, конечно, повторю, потому что мы обязательно пойдем в подсознание. Ну и теперь я буду рассказывать сначала про душу. Что такое душа? Душа все-таки это действительно, да, как у нас иногда путают эти вещи, душа это все-таки не дух. Кусочками душа сделана из духовности и из телесности, из неба и земли. Сама по себе душа имеет склонность к усталости, хотя бы потому, что она накапливает именно информационный вот этот вот, знаете как, ну я так немножко криво, может говорю, информационный голод любви, да? Потом душа, она действительно призвана ведь не уставать, она призвана трудиться, она тоже умеет размышлять, только по-своему. Она все фиксирует, вообще все. Вот это вот удивительно, но она фиксирует все. Даже если я что-то не заметила глазами, душа, она впитывает всю информацию вокруг, просто на свой манер. И вот у нас будет, например, семинар «Подсознательная агрессия», тоже, кстати, из серии, в общем-то, фактически психологии в основном. Я там буду объяснять снова и снова, как вот это вот подсознание, как оно интересно впитывает вот это вот какую-то, как оно вообще эмоционально фиксирует все вокруг. Это вообще интересно. Ну, знаете, это какой-то мистицизм на самом деле. Животные тоже умеют, но люди, они умеют это намного ярче. Животные что, они запоминают, например, как их ударили, да, сильно, начинают бояться, предположим, или там, как им было вкусно, или если любят там хозяина, или невкусно. Ну, вот так вот. У них, конечно, есть тоже память. Память мышечная у них есть, память душевная есть. Духовной памяти как таковой нет, у них есть именно инстинкты, которые выстроены именно вот, у них же общий дух у животных, ну, я имею в виду семейство собачьих, кошачьих и так далее, у них общее пространство в этом роде. Они вообще выстроены не так. То есть смотрится это не так, как, например, у человека. У человека действительно один дух, одна душа, целостность идет. Ну вот исключение составляют некоторые там формы людей. Например, однояйцевые близнецы, там действительно дух на двоих. Ну или на троих, сколько там их родилось. А у нормального человека состояние дух, душа, тело, оно, знаете, оно перемеживается между собой таким образом, что сейчас я буду немножко инфантильно рассуждать. Вот я что-то увидела, мне не понравилось. В душу ушло, ушло. Или, например, увидела, мне понравилось. Ушло, ушло. А дух при этом что делает? А дух, оказывается, реагирует на состояние души. Говорю, на состояние тела. Но он реагирует на мышление. Если ему мышление четко идет, то дух тоже реагирует. Конечно, это троица тоже в некотором смысле. Дух, душа, тело. И оно между собой очень сильно смешивается, соединяется, но не полностью-то не перемешивается. То есть есть смешение энергии кое-каких. Нет же такого состояния, что отдельно тело, отдельно душа, отдельно дух. Вот. И постоянно идет такая вот как бы грань, ну такое как разделение света на свет и тьму. Тоже интересная штука. А что, тьма не попадает в свет? Нет, она не попадает в свет, а свет в тьму тоже не попадает. А как же они между собой дерутся? Вот так и дерутся через определенные, что называется, прослойки информационных полей, по-умному сказала, сама не знаю, что сказала. Ну, я знаю, конечно, что я сказала. Ну вот, и человек вообще сам по себе все время информирует совсем, совсем просто, как будто борется внутри себя. У нас даже размышления, быть или не быть, пойти не пойти и так далее. Чего там у тебя? Кашель? Ну вот. И по факту, оказывается, сама по себе душа, ориентирована на, ну, знаете, то, то на ухудшение себя, то на улучшение себя. Вот тоже интересно. Интересно рассуждаю. Почему? Потому что я сейчас подбираюсь именно к составу души. Немножечко о нем напомню. Кто-то изучал, кто-то не изучал. Вообще, для младшеньких у нас будет вот это вот строение души. Будем опять изучать многогранники души. Я там буду объяснять довольно подробно, как выстроена душа. В общем, вот эта вот земная часть меня интересует. Земная часть души, она интересна тем, что она запоминает всю генетическую кодировку до седьмого колена, даже дальше. И она действительно фиксирует в себе состояние предков. И далеко от предков-то не убежишь. Если, например, предки минорные, очень усталые всегда были, то мы, ну, как-то так же. А если, например, мы вроде веселенькие, бегаем, знаете, тут позиция подсознательной агрессии, опять же, вот играет роль такую интересную. Можем бегать и быть даже веселенькими, да, до определенного момента. И все время избегать трудностей, хотя бы потому, что они меня очень пугают, я не могу перенести трудности, мне так тяжело, страшно. Вот бывают некоторые перевертыши, когда накапливается слишком много уныния, усталости, там, вот этого всего, то человеку, потомку, оказывается невыносимо сложно быть, как бы заниматься своими трудностями. Есть такие дети, да и мы, может, кто-то через это проходили. Не хочу я, мне хочется, мне пофиг, мне так легче. Вообще пофиг, отстаньте, мне пофиг. Вот это вот состояние, это, оказывается, показатель того, что у человека очень перенасыщение всяким негативом, душевное перенасыщение негативом по генетическому коду. И такому человеку просто невыносимо разбираться в чем-то. Он ищет легкой жизни. Да, вот, видите, вот как-то странно. У нас-то обычно считают, там поверхностный человек. Начинаешь ковыряться внутри. Он просто так напичкан, что потому он и поверхностный. Он не может туда углубиться. Если он вывалится в депрессию, его оттуда не вытащишь. Поэтому надо потихонечку с ним разбираться. Потихонечку. Не, ну есть, конечно же, есть поверхностные люди, есть. Но в основном они просто как заблокированные. Я говорю, заблокированные. Ой, да не буду я в этом разбираться. Ой, разбирайтесь сами, да идите вы. Ну, такое вот состояние. То есть кто-то разбирается, у кого силы есть, а есть люди, которые не могут. Они не могут. Если они туда погрузятся, все, капец им. Ну вот. Поэтому я, например, многих тех же детей жалею, потомков там наших, которые не могут, не хотят, не в состоянии, им невыносимо просто в этом всем ковыряться. Они перенасыщены еще и интернетом, ну и так далее. Вот. Где живет душевная усталость? Она живет все-таки в основном именно, опять же, в подсознании начинается. Зевота, я еще даже не начала работать. Она уже зевает, готовится. А чем реже встречаемся, тем будешь спать охота. Вот так вот. Так вот. Вот я чего и думаю-то? Говорю, с чего начать-то? Значит, начну-ка я все-таки с протряхивания подсознания. Ой, прости, Господи. Значит, душевная усталость живет в основном в подсознании. Подсознание при этом, оно действительно ориентировано на то, чтобы все запомнить через впечатление. Прошел у нас день, день был вдруг тяжелый, и мне так как-то было некомфортно, удовлетворенности собой нет. Ощущение, да, вот что-то будет. Ощущение дня такое было, какое-то, ну вот не очень, завтра будет такой же день. И вот это вот состояние тягомотины ежедневной, это, конечно, ужас. И вот, знаете, в последнее время себя поймала на мысли о том, точно не мои будет, значит, поймала на мысли о том, что для меня дни пошли не одинаковые, хотя вроде абсолютно одинаковые, что у меня разные-то? Так вот, если разобраться, что у меня разные? Утром встала, помолилась, свечечки пожгла, на карачках постояла. Завтрак обычно поздновато. Я утром рано не ем, мне нельзя. Вот там день, когда есть возможность. Мне поближе к 11. Вот так вот позавтракала, потом вроде там что-то поделала, поперлась на работу. Я же на работу с утра редко хожу, совсем-то с утра. Ну вот когда езжу в Архангельск, да, или там, например, в Ульяновске обычно с утра работаю. Там еще тем более на час позже, так там, ну, например, как с 8 по Москве. И мне это, конечно, ну так. Ну, бывает как с 8, бывает как с 9, ну, такое. Некомфортно немножко состояние. Ну, в общем, дни у меня вообще однообразные. Кто-нибудь бы, наверное, уже окочурился от грусти и тоски от такой жизни. Никакого разнообразия нет. Слушайте, не скучно. Что-то произошло. Вот ей-богу, вообще не скучно. Я вообще поражаюсь. Мне просто очень нравится вести диалоги со звуком. Очень нравится. И очень нравится, что на все вопросы мне идут ответы. Если не идет ответа, мне говорят, подожди, сейчас кое-что переработаем, пойдем поработаем, ты вот сейчас делаешь так-то, так-то, а потом мы тебе ответим. Ну, то есть я отвечу, он от первого лица говорит. Вот такая вот у меня история. Конечно, мне не скучно, мне вообще супер, на самом деле. Для меня каждый день это новый день. Информация новая. Я же очень жадная до информации. Еще жадина говядина. Мне надо больше, больше информации. Еще. Вот. Иногда, конечно, она разрушает немножечко мою предыдущую психику, данная информация какая-то. Потому что я... Как это так? Начинаешь копаться. И разрушает психику. Это буквально. Почему? Потому что не надо мне моей старой психики. Вот не надо, я же все время работаю с чертами характера, мне не интересно быть такой, как раньше. Заносчивый где-то, конфликтный и так далее. Короче, вообще душевная усталость очень часто, она идет действительно от уныния, от не тех впечатлений, от конфликтности, от беспечного непринятия ситуации. Например, ситуация есть, а ты все равно ее не принимаешь, она не ушла. И ты потом все равно от нее устанешь, от этой ситуации. В общем, все как обычно. Мы устаем также от рутины, понятное дело, от работы. Да? Потом мы часто, к сожалению, устаем от родных, которые нас не понимают. А может, и мы их тоже не понимаем. Видите, вот мы их не понимаем, они нас не понимают. Кому-то надо вроде начать понимать, но бывает это тяжело. Надо как-то надо начать понимать. Сейчас начну уже прям так. Как-то вот так вот. Потом мы очень много накручиваем себя. Так накручиваем. Сами, вот эта коробочка, она вредная. Она, если она привыкла накручивать конфликты, то фиг ты ее выключишь лишний раз. Вчера сидела, у нас был семинар тут, ну, со старшниками. Опять ковырялась. Там у нас работа с державами, это такая очень серьезная работа. И вчера я просто чистила клетку тела. Чистила клетку мозга, клетку там органов. Она, значит, все вот эти грубые энергии, грубой материи, они обладают, даже они-то обладают такой памятью. Ну, мы понимаем, вот есть, например, мышечная память, да. А есть вообще на клеточном уровне память любого органа. Вот, например, орган не любит что-то кушать, да, а хозяин любит. И орган, хоть и не любит и болеет, это он все равно это ест и принимает. И его, оказывается, тоже память вот эту надо счищать иной раз. Ну, я и раньше счищала, просто немножко другими способами. Так же, как и мозг, представляете, он имеет наглость привыкать думать тоже. Вот этот жир, который там, да, там пульсирует что-то, вот, он, оказывается, тоже привыкает думать примерно одинаково. Когда душа чистится, он еще по инерции вредно думает. Думает, думает, и тут получается, что, ну, правда, когда ты очищаешься и уже соображаешь, что не то думаешь, ты уже его как-то вроде осекаешь, и все как-то меньше, меньше, меньше. Начинаешь думать. В общем, такая интересная у нас, конечно, схема духа, души и тела. Однозначно ни об одной этой схеме не расскажешь. Если кто-то начнет говорить однозначно, мозг вот это, однозначно там душа это, дух это, однозначности нет. Есть всегда переплетение одного с другим. Я говорю, даже вот одна память, что значит? Пока я разобралась, что память это и дух, и душа. Дух, оказывается, все-таки запоминает информацию, просто вот-вот-вот информацию, а душа окрашивает впечатлениями эту информацию. Образы все лезут только из души. И удивительно. И вот эти ассоциации еще вот всякие разные. Так вот, значит, мы сейчас с вами начнем вот с чего. Сейчас начнем вот с чего, а с чего сейчас скажут. Нам сейчас все объяснят. Пока что я пошла, я уже, кстати, туда ушла, подсознанием, и я все-таки начну опять же равнять генетическую кодировку. Невыносимость этой жизни по генетике бывает у нас идет, по генетике. Вот пошла я по папиной генетике. Состояние невыносимости жизни, да выносили они все, и выносливые они были довольно-таки, но бывает накапливается такая усталость, непрощение накапливается, неумение простить, да, даже родных, ну, друзей бывает не могут простить, работу там каких-то начальников, это нормально, вот, это всегда. Поэтому мы потихонечку ориентируемся Значит, генетическая кодировка по отцу. Я сейчас буду работать в нескольких направлениях. Получается, вроде как и по родословной пойду, но в основном я хочу из подсознания вытащить. Именно из подсознания вытащить невыносимость этой жизни по генетике сначала отца. И вот спрашиваю, как же все-таки оно накапливается? Что там? Сегодня даже не суббота.
Угу.
Можно было выспаться вчера. Кстати, абсолютно еще пока не сонное состояние. Я же обычно чувствую вас. Вот, ну сейчас подсознание, с чем ковыряться, возможно, будете хотеть спать. Невыносимость жизни. От предков к потомкам передалась схема непринятия чего-то, невоспринятия чего-то, ощущение себя каким-то не таким, ну вот такое вот. Вечно со мной так. Мне вот это вот интересно. Вечно со мною так. Так нравится? Надо себе написать на стенке. Вечно со мною так, яркими буквами. Посмотреть и сказать, о-о-о, как все запущено. И перестать так думать. Потому что и не вечно, и не только со мною. Хочется сразу подписать. И вовсе не так. И вообще. Вот невыносимость этой жизни по генетике отца. Можете уже спать, потому что сейчас пойдет нагнетание подсознания. Спаси, Господи. Сиди ровно. Ну, если она на тебя упадет, то это тихонечко отобить. Спаси, Господи. Так. По папиной линии у нас до сих пор, ну, вы знаете, ведь все же тоже по-разному ходят. Кто-то часто, кто-то не часто. Там всегда есть чем поживиться. Особенно если не часто ходят, ой, всегда есть над чем. Там вечно демоны какие-то лезут. Он говорит, там вроде предки-то, например, вдруг померли. Так хочется сказать, ну, померли. А по факту генокод-то не помер же, он же во мне живет. Он же что-то же информация. Это подсознательная агрессия. Кто-то ведь больше устает от чего-то, кто-то меньше. Вот мы и изучаем, чего устаем-то сильно. А по генетике мы классно устаем. У меня папаня, например, был очень уставший от жизни. Очень. Я помню, какая я. Я вообще невыносливая физически. Я же не умею далеко бегать и не умею. Вообще нифига не умею. На велосипеде кататься не умею, плавать я не умею. Вообще какое-то бесполезное существо. Некоторых вопросов. Когда я кидала гранату, все говорили, Богданова опять всех подорвала. Правда, прыгала хорошо почему-то. И вверх, и в длину. Это тоже удивительно. Ну, ничего так прыгала. Помню, мы же песок раньше прыгали. Ну, так, ну, нормально прыгнула. Единственное, что я могла. Спаси, Господи. До сих пор помню. У меня была левая толчковая, когда мы прыгали через планку. Правой толчковой не могла прыгать. Да, это единственное, что у меня левая работала, потому что вообще правша стопроцентная. Ой, Господи, прости. Много ли крови съела школа? Нет, немного. Но одноклассники погрызли чуть-чуть. Ну, ничего-ничего. Не заваливайся. Под полочку тебе положить, а? Какую-нибудь.
Подушки у меня длинные, когда слушаешь.
Там есть одна. Спаси, Господи, так, ладно, по генетике, по отцу. Еще плотнее. Вот работа сейчас идет именно квадратными коридорами. Она немножко не такая, как раньше. Но зато такая, ну, хорошая работа. Хорошая, будут эти недельки 4, что самое приятное, кстати. Люблю, когда она идет подольше, такая работа. Сейчас немножко, может быть, мозг куда-то там поведет. Ну, нормально. Он и так его ведет в последнее время. Вчера у меня. Тоже. Ну так, это дома просто автоматически тут это в унитаз выкинула. То, что не надо было. Вообще просто автоматически выкинула и смыла тряпку. Такая думала, что я сделала. Потом такая, может, она не утонула? Нет, она утонула. Думаю, что делать сейчас на первом этаже будет засор. Такое смотрю, не было засора. Думаю, слава тебе, Господи. У нас же дом старый. Как я так? Я автоматически привыкла, что ли, одну бумагу выкидываешь, а у меня тряпка. Я такая чпок.
Сразу большим количеством воды, чтобы она там протекла в колодец.
Так она протекла в колодец, я отследила, я прям несколько раз. А он даже не захлебнулся, он же старый, но имеется в виду это все. Я вообще обычно захлебывался, наверное. Вот тут. Думаю, ну я вообще. Это, ну, так с работы пришла, отчаянно. Нет, кстати, я не уставшая была, это автомат какой-то вот такой вот. Я попросила Боженьку уж быть понимательнее. Я помню, как у нас на первом этаже у соседей всплыло всякое. Ругались на весь стояк. Кто что накидал? Это давно было.
Ведь не отследишь?
Конечно, не отследишь. Господи, прости душу грешную. Так, ладно. Вот. Значит, душевная усталость по отцу потихонечку так стягивается. Невыносимость жизни, непримиримость какая-то, обидчивость, обиды вот эти. Вот это я пока только ковыряю генокод, потому что действительно генокод штука, как обычно, она оставляет нам хорошие следы. Потом вот, да, память короткая по генетике бывает? Бывает. И память короткая по генетике бывает. Это у меня как у рыбки иногда бывает, но это больше по матери надо чистить. Она плохое хорошо помнит, хорошее не очень. Вот, надо убирать. Так, вот обидчивость выдает ли душевную усталость? Естественно, обидчивость, ну, прекрасно выдает душевную усталость. Если по генетическому коду много обиженных, то, конечно же, будет тоже душевная усталость. Сейчас вот немножечко начинает чувствую такое какое-то состояние. По маме тоже запускаю примерно ту же самую работу. Уныние, невыносимость этой жизни, опять же. Не умею выносить какие-то трудности, постоянно нахожусь в стрессе. Ну, такое вот. Что-то сегодня вообще не в форме. Что-то сегодня вообще не в форме. Конечно, кто? На стуле зато точно не уснешь так сильно. Господи, помилуй, так по материной линии ковыряем. О, сейчас нас немножечко опять поплющит. Ну, я так понимаю, что может. Я-то что, я сижу, все нормально, у меня только в глазах немножко перекашивается. Как же не устать-то, говорит материнская генетика. Ведь я-то, ну не только она, говорит, там бабушки, может быть, там же и дедушки, и все там есть. Я-то ведь столько переживал или переживал, столько переживаний. Все это у нас в нашем подсознании, все переживания. И мы, оказывается, хранители всей этой, естественно, генокодировочки. Еще поковыряемся. Непримиримость, непринятие. Взрывной нрав немножко задену по генетике тоже, если вдруг где-то, да, не могу перенести, не могу спокойно относиться, вот это вот не могу спокойно относиться. Ну как ты после этого не устанешь, если не можешь спокойно относиться? А что такое спокойно относиться? Ну, знаете, там по-разному, наверное, можно это рассказать. Я обычно простенько говорю, простенько совсем. Я всегда говорю, посмотрите, у других проблем больше. Честно слово, обратите внимание, и поэтому... Что переживать-то?
Со смирением.
Это вещь очень высокоразвитая. Его очень тяжело, оказывается, добиться. Это действительно надо гордыню открутить, чтобы появилось настоящее смирение. А то, что вот у нас путают терпение, смирение, мы больше терпим. У нас внутри накапливается конфликт, потом он выхлёстывается. Если ситуация происходит, если она уже вот, мы в ситуации, нет смысла ее отбрыкивать как-то, отпинать. Ее надо просто изучить и спокойно разобраться и аннулировать по мере сил и возможностей. И не воспринимать себя слишком... несчастным и страдальцем. Вот у нас, видите, как-то мы слишком болезненно на все реагируем. От этого очень сильно устаем. Очень. Когда детализируем плохое. Надо ли уметь в ситуации видеть плюсы? Надо. Надо учиться видеть плюсы. Вот, например, ну, вот такое-то произошло. Ну ладно, посмотрим, какие здесь плюсы. Меня вот этому научило там чему-то, да? А тут, оказывается, я вообще молодец. Я уже здесь так не реагирую. А здесь, оказывается, да, некий пинок. Значит, в следующий раз такого не допущу. Вот плюсы надо видеть. По маминой и по папиной генетике сейчас еще запущу такую работу, как тоже вот как раз стягивание вот этой хронической душевной усталости. И тоже этим не занималась. Вот мне мама, она любит сказать, что вся устала. Она вся, ну я понимаю, это уже возраст, но она вообще, она уже давно, сколько я ее помню, она все говорила, что она вся устала. Вся. Видимо, от головы до пяток, от макушки до пяток и всеми фибрами души вся устала. Я помню, я раньше тоже часто говорила, что я вся устала. Сейчас что-то я задолбалась и уже не говорю. Все. Ну, что-то я уже и не устала. Нет, я, конечно, устаю, но, видимо, я это уже не воспринимаю как усталость. Я по-другому смотрю на эти вещи. У меня бывает угнетенное тело, ну и что? Хорошо, мне сейчас можешь поваляться? Пошла, повалялась, просуждала, погоняла энергии, ну, пошла дела делать. Все нормально. Господи, помилуй, так. Угу. И теперь уже, можно мне уже пойти из генетики? Сейчас пойду. Пока не выпускают. Усталость душевная по генетике действительно будет выходить уже порядка 4 недель. Приличный срок, ну и хорошо. А на что еще обратить внимание по генетике? Излишняя впечатлительность, которая передалась по генетическому коду. Запускаю работу по устранению излишней впечатлительности. Я действительно сейчас работаю по-другому. И так каждый раз. Но сейчас совсем уже по-другому. Уже тоже совсем по-другому работаю. Я уже объясняла, что у нас сейчас такие интересные перестройки идут в космосе, во Вселенной. И... Сейчас. Не хочу звучать голословно, хочу звучать красиво. Сейчас объясню. Старшеньким объясняла уже, конечно, младшеньким еще ничего не объясняла только. Вся атмосфера наша, да, и вся наша Земля висит на чем? На безвоздушных информационных полях. Естественно, воздух как будто бы... Атмосфера же она появилась поздно, когда Земля уже получилась. И основное у нас не воздух, основное у нас все-таки вакуум и то, что за вакуумом, еще более твердое поле. Вот это поле сейчас сильно перестраивается. А воздух что? Ну, мы им просто дышим, этим воздухом. В воздухе бесы летают. Кислород-то, конечно, Богом создан, как мне сегодня, вчера тоже он говорил. Кислород я, конкретно кислород создавал Бог. А вот эти смешения разных газов, не все газы Бог создавал. Он просто как бы благословил, ну скажем так. Вот, и получается, что, конечно, благословил он говорит, что все, что есть на самом деле на Земле, и под землей, и в небе, это все необходимо. И то, что сейчас идет сотрясание вот этого безвоздушного поля, и всех плющит еще очень сильно. Не только там 5G-технологии, не только химтрейлы, плохая вода, отвратительная еда, вот эти все глютены и так далее. Конечно, я буду из себя потихоньку спрашиваю себя. Но и говорю, вы все равно обратите внимание, что если убрать кисломолочку, сладкое и всякие глютены, то реально спустя какое-то время вы все равно будете себя чувствовать лучше. Это даже вообще без разговоров. Ну, кисломолочку какую-то можно оставить. Там кефирчик, сыр. Ну и хватит. А сладкие ведь эти йогурты, вот эти вот все, это надо вообще убирать. Чем дальше, тем лучше. Потом все эти булки и так далее. Это я пока на телесное перешла, потому что если тело устает, душа тоже устает. И забитое тело, оно выдает душевную усталость, естественно. А как? А глютены это всякие эти булки, ну еще там, наверное, что-нибудь. Это я и раньше говорила. И, во-первых, вес сразу падает, да? Сразу, не сразу, но потом начнет все равно, куда ему деваться. И если тело будет разгружаться, душе тоже будет легче, ибо они, говорю, между собой взаимосвязаны. Ну, грустный, без булки, а зато кишечнику так хорошо. Он сразу радуется. Мне неделю не давали булок, ура! Две недели. Ни одного блина. Ура! Всяких халашек там. Особенно покупных. Вот. Сладенькое, да. Сладенькое надо минимализировать. Я, конечно, сама не герой в этом вопросе. Я без сладкого пока совсем все равно не могу. Я и в кофе чуть-чуть добавляю сахара. Вообще там конфетку могу слямзить. Но уже в 100 раз меньше. Ну ладно, не в 100. Ну, меньше. В 4 раза.
Ну, уже прогресс.
Прогресс. Не лезет.
Хлеб-то булочный, чем он плох?
Ну, это надо сходить на экскурсию в какую-то, на честную экскурсию на хлебокомбинат. Тебе сказали, чем отбеливают муку, да, какие дрожжи, да, что туда добавляют дрожжи, это вообще онкологический продукт, по идее. Отбеливание вот этой муки, это тоже онкологический продукт. Там сплошная онкология от хлеба, на самом деле. Поэтому, ну, можно самим печь из какой-нибудь, из каких-нибудь специальных сортов, только блин. Как, ну, найти-то можно что-нибудь. Сейчас муки-то, да, муки, слово классное. Муки разные продаются.
Мука-то нигде мукового получается нормально.
Да, ну, там эту заквасочку. Так вот то-то и оно. Вот я лично почему не беру? Да у меня вроде бы и есть время, но реально нету. Оно есть, я дома бываю и нахожусь довольно долго, но мне его все равно нет, потому что я все время работаю энергиями. У меня какой-то такой вот странный у меня... Работа.
Из всех какой хлеб лучше?
Из всех какой хлеб лучше?
Да, ну, черный, белый, с этими злаками.
Бездрожжевой сильно черный.
Бездрожжевой
сильно черный. Да, он все равно, наверное, дрожжевой, бородинский. Да, бывают бездрожжевые хлеба. Ну, я это, да. Я стараюсь мало есть хлеба. У меня каша проскакивает, когда уже совсем, тут, например, салат сделаешь, и совсем салат, вроде без хлеба, огурцы, помидоры. Вот сюда я притащила из вредности только хлебцы. Хлеба я специально не купила, все. Вот. Огурцы, помидоры я все время обнюхиваю, смотрю, чтобы меньше было всяких гадостей в них. Мне маленькие нравятся. Маленькие вроде как, ну, они, конечно, тоже. Знаете, там... Видимо, какие-то фирмы бывают, поставляют, может, какие-то частные, и вроде как и ничего некоторые, да. Ну, из таких. Ну, потому что они, конечно, дороже, но...
Есть такая пекарня на Лесной, но там все очень дорого. И хорошо ли там, я не знаю.
Но не вкусно. Знаю, я это... Дрожжи – это такая штука. В общем, я не люблю дрожжевое тесто, я могу съесть пирожок. Мне нравится, когда тетеньки сами пекут, все классно. Но Бог мне сразу начинает говорить, что дрожжи сейчас плохие. Я как-то вот... Отучает он меня. Говорю, раньше, Господи, только хлебом питались. Он говорит, так раньше-то другое все было. Да. Вот это я так это сделала лирическое отступление. Теперь пошла в состав души. Так, насчет впечатлительности от предков. Впечатлительность я когда-то убирала, я буду периодически убирать на таких семинарах, пошла уже в вашу личную впечатлительность, не только генокод, а вашу. От впечатлительности мы очень устаем. Это просто, ну, представляете, каждый раз ты так впечатлился, хорошо, если ты хорошо впечатлился, приятно, да, там, да, а когда ты плохо от всего впечатлился, и когда у тебя потом тяжелые сны, может быть, не одну ночь от этих впечатлений, ты, конечно... Страшная история. А как же все-таки не впечатляться? Ну, конечно, есть такая русская фразочка, типа, это жизнь, детка, да? Это жизнь, что тут впечатляться? Она, наверное, ну, иногда, может, где-то и поможет. Вот Бог говорит, для того, чтобы не впечатляться, надо больше молиться и больше читать разных трудов и понимать, что жизнь, она всегда, она все равно идет по кругу, по спирали, правильно сказать. Все, что происходит сейчас, уже происходило и раньше, просто происходило немножко по другим углом зрения. Сейчас у нас происходит с интернетами, раньше происходило не с интернетами. Все равно все происходило. Формы образования у нас были разные, не все были прекрасны тоже. Даже во время Царской Руси были ненужные учебники. Что там было на самом деле? Может, не в таком большом количестве? Зловредительство было. Кстати, нашу родину спаивают уже не один раз, тоже выясняется. Когда там ее поили-то так, что вообще просто всех чукч там спаивали. Вообще всех. Не помню. Советском Союзе, по-моему, даже до Советского даже, по-моему. Ну, еще при Петре поели хорошо.
Да, но такое прям активно началось именно в Советском.
Ну, тогда-то вообще, я говорю, ни одного фильма без стопарика нет. Вроде фильмы-то хорошие, ты смотришь, и потом ты понимаешь, что в каждом фильме все поднимают. И все с сигаретами, или с папиросами, да, там, да, с казбеками, да, с Байкала, как-то Белмор-каналами. Так, ну ладно. Значит, получается, что впечатлительность, где она живет? В подсознании она живет, но она также живет еще как грань нашего духа, как черта характера, может, мы такие родились. Поэтому я сейчас ориентируюсь больше на душу, смотрю вот подсознание, значит, в подсознании вот эта вот впечатлительность, ощущение себя замкнутым на проблематике, мне интересно, мне вот это надо всковырнуть. Вечно мы замкнуты на проблемах. Говорю, как же не быть замкнутым-то на проблемах? Мы же работаем, у нас всякие дела. Так это ж не проблемы. Все работают, у всех дела. Это ж не проблемы. Вот некоторые вещи мы воспринимаем как проблемы. Грех, кстати. Грех. Это не проблема. Если я родилась человеком, у меня руки, ноги, голова. Чего у меня проблема-то, если я пошла на работу? Я же должна ходить на работу, правильно? Должна. А детей надо воспитывать? Надо. Оказывается, это тоже не проблема. Там, если дома животинка есть, ну, выгулить надо, тоже не проблема. Вообще все не проблема. Потом общество, это что, проблема? Да нет, не проблема. А чего общество вот разное? Кто-то мне приятный, кто-то нет. Здрасте, ну всегда так было. Тоже не проблема. А вот сейчас вот мне вот на меня наехали. Сказать, ну, когда на меня наехали, я, конечно, сама так не умею до конца сказать, но уже говорю, это не мои проблемы, что на меня наехали. Наглая рожа, кстати. Нет, ну если я ничего плохого точно не сделала, и у меня просто другой внутренний мир, у меня настроение сейчас нормальное, а у кого-то плохое настроение, на меня просто наехали. Это не мои проблемы, это их проблемы, то, что у них такие вот такие настрои. Излишняя впечатлительность, она, к сожалению, очень сильно тиранит душу. И душа начинает как будто истончаться и уходит опять в пучину негодований, уныния и так далее. Конечно, впечатлительность – это штука тяжелая. Сейчас. Где у нас вот она у нас впечатлительность у всех вылезла. Есть символ какой-то как бы граненый, какой-то странный шаричек. Вот такое вот странное такое состояние. Ну, картинка своеобразная очень. А боженька объясняет, да, она ведь соткана из нескольких символов, эта впечатлительность. Просто выглядит как будто шарик, который такой вот какой-то как, ну, как, не знаю, дырявенький, граненький, какой-то такой интересный. И вот я сейчас на него наезжаю и плотно-плотно начинаю крутить эти энергии. Из чего соткана впечатлительность? Из даже инстинктивных переживаний. Действительно инстинктивно. Бывает, человек рожден. Значит, трусливость, да, трусость там есть обязательно, как черта характера даже. Потом ранимость, уныние, перенасыщение какой-то агрессии. Что такое впечатлительность? Есть какое-то перенасыщение. Поэтому я уже, у меня такое, как бы, такое вот тонкое состояние души, что я слишком ярко реагирую на все. Ну да, впечатлительность – это некое перенасыщение, конечно, какой-то подсознательной агрессии. Когда человек делается мудрым, он уже не так впечатлен. А что он не видел в этой жизни? Не видел психов? То психи везде. У нас сосед нас тоже дрессирует. Вчера только начинаем работать. Как серьезная работа, у нас раньше тот дрессировался, тот спокойнее стал. Сейчас вот за стенкой из того подъезда. Они опять, видимо, гоняли друг друга. Непонятно, кто кого гоняет. То ли мужик бабу. Все равно только мужик бабу. Потом, когда я послушала, поняла, что и баба мужика хорошо гоняет. Они там вместе гоняют друг друга. Вчера тут все ушли, я решила тут просто в тишине посидеть. Не посидела в тишине. Я так хотела тут что-то там поработать. Вот она как заорет, а он как на нее потом уже заорет вторым номером. Шнери! Орал он ей. Посидела, да ну, пошла домой. Очень впечатлены они этой жизнью. И тут другая. Господи, помоги восстановиться потихонечку. Вот эта впечатлительность сейчас она будет истираться потихонечку. Не быстро. Ощущение может быть на сердце. Где-то грудная клетка. Вот у меня почему-то голодовка в организме появилась, есть я не хочу, я всегда восхищаюсь. Начинаешь что-то вытаскивать, и мне говорят, голод души. Я говорю, что за голод души? Ну так боженька просто называет вот это состояние, когда я чего-то хочу, когда мне чего-то надо, я ною от того, что чего-то там нет. Я начинаю есть хотеть. Ну что, вранье, оно не хочет. Ну, сейчас закончится. Да, душевные переживания и конфликты действительно бывает активно нас кормят. Это, кстати, меня попросили семинар о переедании. Я поставила на какой-то день о переедании семинар. Вот. Нет, это к концу декабря. Я потом озвучу. Вообще в группах все выставлено. Там вы полистайте, потому что я где-то... Ну, можно еще раз, конечно, красиво написать в одной длинной портянке. Так у меня кусочками. Вот там тоже будем выковыривать, выколупывать эти состояния души, где мы ноем, конфликтуем, и мы чего-то хотим. И печень будем массировать с поджелудочной опять. Запускать такое состояние. Нечего хотите есть. Не, ну действительно лишнее это зачем кушать? Кушать надо, но лишнего-то не надо. Лишнее, ну не лишнее. Так вот то-то и оно. Кто-то, наоборот, не может есть, когда стресс, а кто-то вот прямо даже не замечает. Съел 10 килограммов пельменей и не заметил.
Я, например.
Угу. Да, на нервной почве это да. Знаю, как оно естся хорошо и на раз. Надо нервную почву убрать.
Как не расслабление. Нервная.
Говорят, что жизнь всего хорошая наступает на пенсии. Ну хорошо, если мы до пенсии более-менее здоровые дожили, да?
Ползем до пенсии, хорошо.
Так мы еще должны более-менее здоровые до нее доползти.
Так вот, это задача.
Еще бы пенсия была большая.
Да, это вообще прекрасно.
Она вообще была?
Да, в нашем случае.
Я думаю, что будет.
Дядя, тетя придумает опять.
Дяди и тети, они тоже не вечные.
Уже как-то нам все сказали, что пенсия не должна быть основным источником существования. Люди должны копить сами себе на старость помимо пенсии.
Так они все делают для того, чтобы ничего не копили.
Нечего было копить.
Если чего тут мне рассказали, вот эти сейчас какие-то Лада, какая-то там машина Лада, ну какая-то Лада. 2 миллиона стоит, так чего?
Где накопили?
Наверное. Я так вот не понимаю. Это очень странная цена. Но Путин недавно сказал, что не надо повышать цены на машинки. Что, что нужно разобраться с этим, он сказал. Что не имеют права поднимать. Но они уже все поняли, он сейчас сказал. Значит, больше уже не поднимут, наверное, раз он сказал.
Я вот только увидела на следы и удивилась.
Я хотела сначала свой убогом типа, ну, бэушный, конечно, поменять на другую бэушную, поприличную машинку. Посмотрела на цену, такая, да не, не буду. Хорошая машина. Вообще у меня идеальная машина. Как, там, мы все подремонтировали, все хорошо.
Я папе это сказала.
Не, Желька сейчас ходит на курсы там, на курсы ходит, вот пусть она потом на нем и ездит. По ребрике-то собирать. Ничего не менять не буду.
Я тоже решила.
Сдавать на права?
Да.
Ну так сдавай. Надо сейчас. Или сначала я боюсь. Сейчас такая, ты что не орешь? Ты уже не боишься? Она говорит, уже меньше. Ну и хорошо.
Уже меньше, да.
Потихоньку ездит. Сейчас, конечно, такой нас
там. Где надо с людьми общаться? Мне же в школе мало развлечений.
Нормально, поорут на тебя немножко, если что, инструктора, да подумаешь?
У меня сесть за руль. Меня все посадить.
У тебя же есть права.
Я не могу посадить себя в гуфере.
Давай я тебя посажу.
Ну, пожалуйста.
Я умею это делать.
Это прекрасно.
Я рядом, когда я рядом сяду, я так энергиями. И люди ездят. Я же не инструктор, я вообще нифига не понимаю.
Нет, я езжу. Я, когда выезжаю с кем-то, я выезжаю, я не могу сама сесть и поехать.
И тебе, может, просто не на что сесть. У тебя же машины-то нет.
Я тут она. Я ее пригнала.
Она очень есть?
Я пригнала ее.
А что это за машина-то?
Я пятерка.
Пятерка. На ней, кстати, это Сейчас может не так красиво ездить.
Ну, что будет разница?
Переодеться.
Главное ехать.
А их не мутает?
Плохо ехать, но чем хорошо идти.
Ну, смотря как, если ты уже привык, уже ставишь ее. Для мобильности это очень надо.
Нужно было сюда приехать на ней.
Я могу сесть-то на нее. Но у меня стоит.
Она может не заводится от мороза.
Все заводится. Недавно меня посадили, я проехала. Все.
Это излишняя впечатлительность, которую сейчас вытаскивает.
Я не знаю, что.
Душевная усталость.
Меня там трясло, конечно, 2 месяца. Я думаю, нет, меня в таком состоянии залить не надо.
Надо с тобой покататься, вот, наверное. Господи помилуй. Так. Сейчас еще чуть-чуть я вот эту вот интересную впечатлительность поубираю, я немножечко через нее позвучу. От первого лица. Обычно она же жалуется, она говорит, я такой человек, который действительно всякие глупости сочиняет, а потом сидит и переживает. Ну, что-то все, по-моему, на это отреагировали. Наверное, я про всех это сказала, судя по всему. Вот. Потом еще ощущение себя малозначимым. Я не могу так, вот такое идет звучание. Я все равно выгляжу наивно, даже нелепо. Ой, красота какая. Я не впечатляю общество. У меня нет чего-то такого, что есть у других. Вот малозначимость поперла, малозначимость. Когда я малозначимый человек, я тоже сильнее устаю, потому что у меня больше идет, знаете, как нахохлившись, пытаюсь, наверное, что-то изобразить, больше переживаю. Вот эта вот малозначимость, она тоже влияет на состояние. Когда человек спокоен, знаете, уверенность в себе, такая вот определенного рода уверенность в себе, она ведь действительно выдает меньшую душевную усталость. Когда человек слишком ранимый и малозначимый сам для себя, он опять же сильно впечатлен. Опять же у него, в общем, вот такая вот круговая порука. Значит, малозначимый сейчас пока еще повытаскиваю. Что такое повытаскиваю? Я просто стираю вот эти вот цифровой ряд астрала внутри человека. Так оно и выглядит. Именно оцифрованное поле. Вакуум, опять же, чищу в вакууме. Да. Я тут объясняла и буду объяснять частенько. На нескольких семинарах буду стараться эти вещи объяснять, чтобы вы действительно это понимали. Вот человек, я говорю, он, по идее, человек живет, большая часть его живет в вакууме и еще в более таком жестком соединении Бога. Бог же живет за вакуумом. Вот это все такие параллельные миры. И душа-то живет в вакууме, то есть демонические пласты за вакуум, еще более вот этих вот. Ну, я называю твердые твердь, потому что, ну, действительно, я говорю, палец туда ж не засунешь. А там Божье царствие. Но меня больше интересует вакуумное пространство. Где же это астральное пространство наше вот это вот? Если я постоянно, например, ною и переживаю, то я действительно себе вот в этом вот пространстве рисую схемы, которые не стереть просто так. Вот в чем дело. Их не стереть просто так. Они сами не рассосутся, и особенно если я одновременно, ну как бы постоянно одно и то же говорю. И вот это вот, да, это как-то весьма своеобразно. У меня получаются зажимы в душе. Эти зажимы влияют на телесность. Эти зажимы влияют и на духовность, и на мозги, и на все. И если я себя зажала в душе, вот этот зажим, он может чувствоваться в груди, хотя вроде тут ничего нет, да? Ну, потом тело может отреагировать, там сосуды поплывут или еще чего-то. Где угодно, хоть в тазобедренных суставах может быть зажим. Сначала в душе. Долбает обычно по органам, которые просто, ну, менее крепкие. Вообще интересно все эти конструкции людей изучать. Вот, например, у человека поплыл позвоночник, там как-нибудь поплыл, начинаешь смотреть. В духе. Так он и в духе поплыл. А в душе вот такие вот зажимы. Это все в вакууме. Да. И почему в вакууме? Потому что там, ну вот я так рассказываю простенько. Просто несколько семинаров было, для старшеньких получается больше, где я объясняла, что атом, оказывается, проявляется в вакууме. Я не знаю, что сказали бы физики там какие-нибудь. Вакуум разделен на несколько частей. Реально на 3 части. И вот астральное поле вакуума, оно как раз самое для нас такое вот насыщенное негативом. там копятся плохие мысли, там копятся всякие вот эти вот ассоциации, зажимы, стрессы. И вот они все такие черточки, черточки, какие-то символы, вот это все такое, это все в душе. Главное, так интересно, зона прошлого, она все время вот такая вся, как, извините, куриное гузло, вот так вот зажата. Вот. А потом в теле все это отваливается, то сосуд отвалился. Ну, так-то по уму-то разобраться, конечно, человек и должен с возрастом вроде как что-то там у него должно отваливаться, но не так же активно и сразу. Потихонечку. И, конечно, любой орган, он же временный, он же не может быть вечным, он все равно стареет. Но когда у человека резко начинает, например, весь организм проседать, это ненормально. Вот, настрессуешься, потом проседает. Так, в общем, я сейчас еще у вас, знаете, что, хныканье вот это вот, поубираю чуть-чуть, и вот это состояние, я несчастный человек. Вот это вот сейчас поубираю, сейчас вы снова спать, наверное, захотите, прям мне так уже глаза открывать неохота. Вот она бяка-то лезет. Господи, от нытья мы сильно устаем, вообще ужас. Вот если, например, проснуться в плохом настроении, поныть, в течение дня поныть, вечером почувствовать, что день был неудачный, еще поныть. Ты на следующий день ты устанешь, не знаю, в три раза.
Чего-нибудь рядом понует вообще.
Вот я всегда говорю, вечерние молитвы зачем нужны, чтобы аннулировать конфликты дня. Надо понимать, зачем молюсь. Если я нифига не понимаю, просто делаю как попугай, да? Ну, может и не помочь. Все-таки сейчас очень важно, сейчас время интеллекта. Надо интеллектуально обрабатывать и это все и понимать. Бездумно делать не так помогает. Не от нечего делать надо молиться. Лучше помолиться поменьше даже, да, чем просто и параллельно еще мыслим о чем-то не том. В общем, конечно, мы молимся для того, чтобы почиститься от всяких проблем дня. Ну, хоть немножечко, хоть Боженьку поблагодарить, там, почитать несколько молитв хотя бы, только по-честному. И, конечно, ложиться спать надо в хорошем настроении. Что такое в хорошем? Не то, что хорошее настроение. Вот. А по крайней мере, если, например, на кого-то обиделись, постараться простить, подумать на следующий день. Можно продумать какие-то планы, только не сильно думать, не так, как бывает. Я тоже как провалюсь в эти планы. Вчера опять чуть было не провалилась в планы насчет опять какого-то куска ремонта какого-то там. Потом мне уже там в башку постучали. Потому что когда я начинаю сильно думать, я могу еще и не уснуть долго. Я потом передумала так думать и отключила эти мысли. В общем, так, какие-то планчики небольшие можно выстроить, потом настроить себя на хороший следующий день, ну, как-то вот так вот, и ложиться спать в хорошем настроении надо. И утром будете более в легком состоянии, чем когда... Действительно удивительно, если ты ляжешь спать в кошмарах каких-то, в страданиях, утром встанешь, голова может болеть, тяжесть, ты не отдохнешь за ночь, вообще не отдохнешь. Провалишься в черную яму. Стал такой, кто я, где я, зачем я, зачем вообще все это. Ну так. Спаси, Господи. Так, значит, вот это хныканье душевное, ранимость. Опять же, все это вперемешку с впечатлительностью. Конечно же, усталость от этого. Так, значит, я сейчас пока хныканье убираю, параллельно мне вот уже велено запускать такую работу, как стирание некоторых странных, очень таких странных картин, ну, образов, которые, наверное, сейчас будет неприятно, связаны, может быть, с какими-то событиями, с людьми. Незамысловато работу делаю, но, знаете, она какая-то такая... своеобразная реальность сегодня работа. Вот сейчас вот аж в голову все сдавило. Говорю, это последнее впечатление. Пока почему-то я сегодня работаю с последними впечатлениями. Вот, ну, вот не с первыми. Я еще в детство даже не ходила. Последнее впечатление. Очень много нагромождений из-за, ну, из-за ситуации в стране. Вот это вот я сейчас постираю, запущу работу по-хорошему, потом пойдем на перерыв. Господи, помоги восстановиться. Значит, чем мы очень впечатлены? Ну, спецоперациями впечатлены. Кучей болезней мы впечатлены, понятное дело. ощущением себя какими-то вот полуразрушенными, не верим в светлое будущее, мы, естественно, впечатлены. От этого сильно устаем. Мы же не знаем, что нас впереди ждет. Хотя все, по идее, хорошо будет все равно. Ну, не настолько хорошо, может быть, как бы мы хотели. Вот мы, например, поставим план себе съездить куда-нибудь там, за рубеж. И опять нифига не уедем. Опять будем разочарованы, да? Получается, что все время идет поджидание тяжести какой-то, каких-то проблем. От этого мы очень сильно устаем. Поэтому я сейчас запускаю именно то, что называется ломаю. Ломаю сейчас я схемы несколькими символами, ломаю. Может уши даже давить, закладывать. Потому что вот это вот обрушение надежды, оно у всех просматривается. Есть все равно это напряжение какое-то определенное, хошь не хошь. Но от общества оно идет. Сегодня есть работа, а завтра неизвестно, например, да? Такое состояние может быть. А вдруг таки мобилизация накроет всех, хотя Песков 50 раз сказал, не будет. Ну, Песков, он такой. Песков, он не конкретный дяденька. Ну, у него такое лицо, выражение, по лицу понятно, что он не конкретный дяденька. Я такое чувствую, что он как-то все наивнее и наивнее выглядит. Какой-то прям такой... Странное такое лицо. Ну, такой ребенок какой-то с усами.
Есть такой. С детьми общаемся, похоже.
Да, у него глаза, ну, вылупившая цыпленка. Я вообще не знаю, как он там оказался. У него. Может, он, конечно, очень умный, но почему-то в глазах, вот, ну, смотришь, например, у того же Лаврова, у того хотя бы какой-то такой взгляд, ну, что-то говорят такое, да. А у Пескова. Такой интересный дядька. Но бывают даже круглые глаза умные, а они у него не умные. Не знаю, почему так получилось, нечаянно как-то. Может быть, он хитрый, он, конечно, явно хитрый.
Может, там поработаешь в правительстве, и таким сейчас станешь.
Не знаю. Ну вот, в общем, конечно, мы устали от таких впечатлений, которые нам навяливаются ежедневно. Конечно, мы устали от ситуации. Все ждут, когда все закончится. Уже просто ждут, уже ждут. Потом мы вроде как ноем, как-то вроде прижились уже, все, заткнулись, уже сидим. Просто пережидаем, когда этот конфликт закончится. Бог молотит, старается, но он говорит, нет, он не говорит, что нет на кого опереться, но действительно на кого опереться не так много народу, на кого можно опереться. Но, в принципе, интересно работать сейчас. Он скручивает разум у правительства. Может, еще недельки 2-3 у Пескова еще сложнее будет глаза. Я не знаю, я посмотрю, уже неинтересно. И не только у него. Ну, Собянин с лица сошел, что-то похудел, какой-то серенький совсем. Смотрю, так они так немножечко как-то так теряются во внешности. Ну и что делать-то? Не только нам страдать. Так, ну вот, запустила впечатление от прожитых последних лет. Стягиваю, ну прям, знаете, вот так вот выглядит, так как будто вот такое вот идет кружение. Там, конечно, не только, ну просто основное кружение по часовой стрелке. Затылочная часть может реагировать. Ну и височная, вот тут вот немножко как ощущение такое. И могут отреагировать и кишки, и все что угодно, всякие западни там. Господи, помоги повнимательнее стянуть то, что называется вот опять вот эти вакуумные соединения астрала-то, вот эти вот. Когда я просто натруженный или натруженный от всего происходящего, и мне тяжело осознать до конца, бывает даже где правда, где неправда, не могу понять, как быть. Состояние безысходности и непонимания, куда двигаться, тоже от этого же очень устаешь. От всего этого устаешь сильно. Говорю, боженька, куда двигаться-то? Он говорит, расчетливо, спокойно объясняю. Просто живем, трудимся, молимся, да. За Родину свечки ставить в храме обязательно надо. Надо. Кстати, в последнее время, мне еще вчера тут семинар был, мне еще велено еще такие свечки ставить, как возрождение православия. В храм прийти и не расскажешь же им, да? Поставить свечку за возрождение православия, потому что православие у нас, сами знаете, какое. Сейчас все больше и больше говорят, причем открыто говорят. Это я уже и тоже говорила, и не стесняюсь, потому что я же не свои слова говорю, я просто рассказываю то, что я слышу, да, и вижу. Но опять же, я и сама это вижу. Что у нас вот с Кириллом что-то все как-то совсем нехорошо. Что, во-первых, это вообще не Кирилл, да? а двойник. А Кирилла, кто-то говорит, его убили еще в 18-м году. Я вижу, что он живой, просто в дикой деменции, полуумный. Но про него говорят, что он еще и гомосятина. Вообще красота. Говорит, ой, какой у нас красивый патриарх. И вот об этом стали очень много говорить. Да. И когда, например, еще про Корнилия тут нашего сказали, что он педофил, тоже где-то было сказано. Я, кстати, не поверила. Не поверила. Может быть, игры были какие-то нюансы раньше, но чего-то, наверное, не то. Как-то вот Боженька говорит, нет. В принципе, он ничего вроде такой. Ну, ничего, дядька. Он, ну, есть какие-то нюансы, ну, бог с ним, у всех есть нюансы. Ну, вот про Кирилла-то бог-то ведь что-то как-то он совсем на него гневается. Не на Кирилла, а вот на этого, который типа Кирилл. Потому что это уже совсем, ну, наглость ставить во главе православного, да, это РПЦ во главе такого человека. Ужас. Ну ладно, перерывчик. Продолжаем семинар про душевную усталость. Я вот эти вот вещи, как столпотворение вот этих вот негативных проблем, вот этих вот напрягов, да, эгрегориальной установки, пока еще немножко продолжу. Действительно, мы люди, которые действительно очень устаем от неправильного отношения к себе, например. Не верим в свою значимость совершенно. Мы, ну, у нас, видите, у нас такое сейчас общество, что ты действительно человек, сейчас человек незащищен. От незащищенности мы тоже очень устаем, куда деваться. И, конечно, когда что-то происходит, какое-то событие, нас начинает сотрясать. Но ведь нас действительно в эту клетку загоняли долго, загнали. И вот мы сейчас пока находимся в состоянии ступора, фактически все общество, не знаем, что делать. Ощущение безысходности меня сейчас интересует. От сложившихся ситуаций, непонимание, что будет впереди. Вот это вот. Я сейчас по нему проедусь, опять же, и запущу такую плановую, довольно плодотворную работу по вытягиванию глубинных конфликтов в подсознании. Нет неразрешимых конфликтов, есть конфликты, которые надуманные. Как у нас говорят, есть специальная матрица, да? Матрица имеется в виду мироустройство, которое нам навязали. Действительно, у нас это есть. И в России не надо рассказывать, что мы боремся с мировым порядком. Все фуфло, никто у нас не борется. Его просто выдают по-другому нам. Ну, потому что то же самое у нас, все то же самое. Оцифровка, QR-коды у нас все то же самое. То, что у нас аппаратура плохо работает, да. Вот за это и держимся. Аппаратура работает плохо, блин, не прилепить быстро. А еще у нас деревни до сих пор много. Ее, конечно, все еще уничтожают, эту деревню, что давайте гоните в человейники, да, в большие города. Но, тем не менее, она пока еще немножечко есть, эта деревня. Но я думаю, что полностью ее не уничтожить не получится. У нас вообще, наш менталитет, он все равно неистребимый. Его подостребили, но не до такой степени. Ну вот. И вот это состояние безысходности, когда ты правда не знаешь, что будет завтра. Вот это мы от этого сильно устаем. Я от этого тоже устаю. Мне, конечно, все объяснено, что будет завтра. Но не завтра, говорят, а послезавтра, послезавтра. У меня действительно нет четкости информации, когда. Сейчас вот стала пробиваться информация. Но я пока остерегаюсь ее говорить. Мне, конечно, придется что-то сказать перед Новым годом. Но, опять же, я постараюсь как можно более четко и внимательно объяснить, что будет с духами людей, с душами. Я вот так буду рассказывать, с судьбами людей. На что обратить внимание. Вот такую речь я запущу, немножко не такую, как обычно. Спасибо, Господи. Исцели от уныния и безысходности наше внутреннее состояние. Потом я переползу в самокритику, от которой мы тоже сильно устаем. Сама по себе душа, когда сильно уставшая, у нее энергии как будто бы вниз тянутся. Вот. Когда душа отдохнувшая, у нее энергии такие. Ну, понятное дело. Там много нюансов-то в душе. Это всего лишь я рассказала одну схему. Но действительно видно, когда человек уставший, вот если ты ставишь напротив человека уставшего, так ты и сам чувствуешь эту усталость. И такая душа, она какая-то безвольная, серая, немножко как-то так вот колышется, и энергии в основном вниз. И хочется так, ну, вместе с этим человеком плечики свернуть. Да, душа, перенасыщенная негативом, она, конечно, такая безысходная, неэнергетичная. И это же тоже вот падение энергии, это же тоже показатель. Ну, можно так это и жизнь сократить, собственно, себе этой усталостью-то. Значит, вот это вот ощущение безысходности. Господи, помоги восстановиться, исцелиться во Христе. Сейчас буду крестить плотно-плотно состояние подсознания. И что мне еще надо, на что обратить внимание? Сейчас потихонечку перелезу в самокритику. Самокритика у людей. Вообще критика, самокритика, это тоже, опять же, да все, от всего мы устаем, от всего негативного, на самом деле мы устаем. Критика и самокритика. Хочется спросить, боженька, а как, вот, например, не заниматься самокритикой все-таки? Ответ уникальный. Просто не заниматься самокритикой.
И не копаться.
Люди разные, кто-то может выключить самокритику, кто-то не может быстро выключить. Поэтому, конечно, если человек имеет самокритику именно вот такую, как я обычно критикую, как раз эту самокритику у людей, ну, рассказываю, что еще минут 10 назад надо было выключить уже вот эту вот позицию однообразную, шарманку, как плохо, опять же, почему со мной это все, почему я... Вечно у меня так, да я там такая-то, такая-то, или такой-то, такой-то. Вот такие вещи долго нельзя об этом думать, нельзя, надо выключать эти вещи. В общем, не хочу даже долго говорить, потому что 50 раз говорила. Обратите внимание на то, что в этот момент, когда вы в критику уходите себя, просто уйти в молитву. Опять же, да? Господи, прости меня и помоги поскорее избавиться от уныния, недовольства собой. Потому что недовольство собой, оно чуть ли не самое главное, позиция усталости души. Вот если я постоянно собой недовольна, у меня тусклые глаза, у меня ощущение, вокруг все некомфортно, многие вещи, которые происходят со мной, мне не нравятся, ну и вообще можно так в дурдом же попасть, в таком состоянии нельзя. Самокритика, пошла смотреть, самокритика у всех присутствует, довольно немаленькая, у кого-то больше, у кого-то меньше. Потом критика происходящего, это уже не само, а все остальное. Ну, все равно критика. Вот критика, например, моей жизни, персонажей моей жизни, ситуации моей жизни, все равно получается себя, ну, как свое критикуешь в любом случае. Вот эти вот кризисы, я потихонечку сейчас, как-то интересно, сегодня работаю, знаете, я просто смотрю, я вижу, это вот так вот стирается, и все. Я даже не знаю, что, вот хотела порассуждать, а оно говорит, ты рассуждай. Ты, Господи, помоги рассуждать-то. А я могу молча посидеть, помыть и всех энергиями и домой отправиться. Как идите уже. Пойдите с Богом. Вот он и говорит, что критика и самокритика, это надо действительно отслеживать. Если я слишком много критикую, то, что происходит в моей жизни. Смысла в этом сейчас вообще нет. Вы не представляете, как вообще нет в этом смысла. Просто нет. И напоминаю, уже не раз говорила, сейчас ведь идет пришествие новое, да? Я понимаю, что мы ждем, наверное, телесного кого-то, да, человека, но телесного человека не будет. А вот то, что идет перестройка Вселенной и космоса, опять напоминаю, сейчас вообще невыгодно критиковать и самокритиковаться сильно, это прям как отче наш, надо понимать, просто буквально. Да. Сейчас у нас на территории России сгущается Божье Царствие. Очень сгущается. Слышит у нас прекрасно, лучше, чем раньше, в 100 раз, в 200. Вот, молиться надо все-таки осознанно и понимать, что сейчас идет сгущение негатива, даже значительно больше, он как бы сильнее бьет. Потому что когда Бог сгущается, дьявол не отступает. Он борется за каждого. Это буквально вот так оно и есть. Вот если я буду много истерить, так что? Темы истерики могут долбануть по мне в 3 раза больше. Я могу заболеть в 3 раза быстрее и сильнее. Ну, потому что. Поэтому и других критиковать не велено. А усталость от этого еще больше нарастает. И вы знаете, сейчас еще удивительно, сейчас вредные привычки, они прям... Да, они прям усугубляются. Они какие-то бутафорские, они какие-то даже вот как будто наносное вот такое, но они реально усугубляются. Это пройдет. Надо понимать просто, что происходит. Сейчас и вот те, которые, например, выпивающие, они сейчас начинают усиленно пить. Я даже понимаю, что это временно. Или кушать больше даже хочется. В общем, и вот ты понимаешь, как будто у тебя, как не знаю, вселился в тебя кто-то. Говорят, в меня вселился вес. кто-то фильсы, без кого-то фильсы, без. Вот. И контролировать себя сейчас даже сложнее. Сейчас надо быть спокойнее, меньше критиковать, больше молиться и вообще понимать, что это все временное. И усталость человеческая, она сейчас от безысходности. В общем, короче, как бы все усиливается в несколько раз. Вот это вот понимать надо. Или, например, зациклила тебя на чем-то. Расциклись поскорее, иначе в шарманку уйдешь и можешь там сидеть долго и упорно, и не поймешь, как это так получилось-то. Вот такой интересный период. Как я уже говорила, где-то 3 марта можно будет считать пришествие Иисуса Христа уже случившимся. Я знаю, что информация только моя. Другие рассказывают по-другому. Астрологи чего-то ждут в марте. Каких-то там перемен они ждут. Еще там кто-то, какие-то экстрасенсы что-то ждут. А я знаю то, что вот если раньше Бог где-то там, ну где-то там звучал, сейчас он вообще вот тут везде звучит. И вообще очень высветляется много знаков идет каких-то. Ну, световые столбы и раньше бывали, конечно, это не такой показатель. Сейчас 5 мироточений икон пошло, какие-то образы проявляются, видения всякие. Ну, вот это вот как бы мелко, это все мелочь, но оно есть. Оно есть абсолютно. У людей данные опять открываются. У кого в дурдом открываются, у кого не в дурдом, ну, опять пошло это усиление.
Кто молится, и то, кому молится.
Кто-то вообще не понимает ничего.
Так.
Спаси Господи. В общем, вот это вот состояние критики и самокритики, это большой кризис, который действительно усиливает душевную усталость. Сейчас я начну подтягивать душу как будто вверх. Энергии фактически закреплю специальным крестиком с 3 одинаковыми перекладинками, вот такими вот. Это очень своеобразный крест. Крестов же очень много. Золотой крест. Я о нем периодически рассказываю. Встраивается он именно в душу. И немножко в судьбу. Он не позволяет душе обратно схлопнуться. Вообще прикольный. Как я? А прямо вот так вот встраиваю в душу, да и все. Крест этот кажется тонким, но он очень крепкий. Такой интересный. Мы когда многогранники души будем изучать, я там буду о нем тоже говорить и буду показывать, как его встраивать, чтобы душа не сворачивалась обратно. Вот это вот состояние. Это, конечно, костылик. Это уж не то, что прям... Вот мы устроили этот крест, и все, вы можете бегать, вредничать дальше. И вам ничего за это не будет. Конечно, этого я не скажу. Было бы здорово, да? Нет, конечно. Но он помогает как-то более увереннее, что ли, быть. Он даже отчасти защитка. Вот такой вот крестик. Душа действительно, по крайней мере, не схлапывается, как раньше. Господи, помоги вот эту усталость убрать, повнимательнее скажу. То самое заунывное состояние. Знаете, извините за некрасивое слово, это наш глубинный смысл Родины. Все затрахало, все задолбало. Ну, я шучу, но у нас вот послушаешь, да, слова некрасивые, но все вот так вот. Я еще самые некрасивые не сказала. Не скажу. И вот это вот, да, вот это вот наш глубинный смысл нашей Родины. Слишком генокод у нас стал задолбанный натуральным образом. Это надо гнать прочь и подальше от своего именно вот этого внутреннего мироустройства. И если, например, жена или муж, ну, вот в семье выстраиваются как понимающие, так ведь от него же все равно идет какая-то правильная подпитка и правильный пример для других в любом случае. Если человек более оптимистично делается, такой более активненький, и душа у него не такая трепещущая, унылая, все равно и потомки подтянутся, может, не сразу. Я всегда что поняла? Я поняла, что нужно подождать всегда, просто правильно себя вести и правильно объяснять. И все равно они подтянутся, никуда они не денутся, они все равно нас дублируют, это вообще, как они нас дублируют, в любом возрасте, между прочим. Да, запомните, в любом возрасте они нас дублируют. Вот это, конечно, весело. И даже когда там 30, 40, 50, походи унылая рядом, поной, заноет спустя какое-то время. Сначала скажут, да ты чё, мама, ты чё, надоела уже, а потом тоже заноет. В компании теми же словами будут разговаривать. А ему тоже скажут, или ей, да чё ты зануда. Ну вот как-то так, вот так мы и передаем вот эти вещи. Рот говорить. Ой, да ничего, у нас все будет хорошо, просто сейчас период, ведь у нас каких только периодов не было в жизни, все пройдет, все нормально, ну, как-то так. Так надо говорить. В общем, усталость душевная у нас с вами, конечно, расчетливо, еще раз объясняю и подстраиваюсь под вас, от впечатлительности, от уныния, от неправильного мышления, от неграмотного, действительно, принятия, опять же, Бога вовнутрь, шучу. Не, ну потому что, да даже не шучу, мы же все равно принимаем его как бы в духа, в душу, да, в судьбу. Как мы принимаем? Ну, психанули, поорали где-нибудь кто-нибудь, понервничали, попереживали, не помолились, ничего не убрали, ходим довольные в кавычках, да, решительно ложимся злые спать, нажравшись перед сном, естественно. Ну, такое что бывает же. Вот, легли утром, проснулись того злее, вообще не отдохнули, ничего не поняли, пошли злые на работу. И вот эта круговая порога, это, конечно, что-то. Как я не устану-то? А там еще эти рожи, как я всегда веселюсь. А рожи никуда не дели, все те же. Ну,
да. Так еще противнее стали.
Так вот, это же наши впечатления людьми. Они на нас вот скажут, и эта рожа пришла тоже. Для них-то мы тоже такие же. Как-то да. Как-то так вот. Какие-то все уставшие такие, впечатленные не тем, да. Потом по генетике мы, конечно, бываем более уставшие, чем могли бы быть. Действительно, отмаливание рода, оно все равно душу очищает. Как-то вот возвышает над некоторыми проблемами. Есть проблемы, которые не проблемы, как я тоже говорила. Например, наши функции людские, так это же не проблема. Ну, по большому счету, великая проблема там где-то побольше сделать. Да ладно, что уж там проблема-то. Наоборот, побольше пошевелишься, тебе же лучше. Да, ведь, Костя?
Наверное.
Он еще не в курсах. А вообще, конечно же, когда побольше делаешь, даже дома тоже приборочку что-то, оказывается, я сама себе тоже это рассказываю, что думаю. Я думаю, я люблю делать приборочку. Да на месте, знаете, сколько квартир прибираться? Ха-ха. Это у тетки дома. Ну, почему можно не называть? Ну что, когда меня тут нет, значит, я там. Три квартиры. Прибирать надо. Ну и ладно. А я не люблю. Сегодня надо пол мыть. Буду мыть. Ничего страшного. К тетке езжу редко. Тоже давно мываю полы. Так вот думаешь. Думаю, господи, ты, наверное, специально это устроил. Потому что я не люблю мыть полы. Он говорит, ну не без этого. Конечно, как. Я уже спокойнее, еще спокойнее. Надо помыть полы. Не задумываясь, берешь и моешь. Ну, я всегда, конечно, мыла. В детстве вообще была привычна. Каждую субботу генеральная уборка. Все, куда оно все делось, я не знаю. Но куда-то исчезло. Вот сейчас у нас такого сейчас нет. И у бабушки нет. Бабушка вообще такая, сейчас она плохо видит где-то там. Что-то там такое. Но вообще сейчас грязи не видно. Я как-то сказала, мама, у нас такой бардак. Он такой, а где бардак? Я говорю, нифига себе. Где бардак? Везде. Везде. Не видит сейчас. Да, интересно. Отелька у нас на расслабоне не прибирается, в своей комнате тоже непонятно что. Ну, как-то так. Кстати, вот я могу сказать, что микрообщество тоже влияет. Вот мне легче здесь прибраться, чем дома. Честное слово. Но, опять же, Боженька умный, развитый, намного умнее и развитие меня, и он потихонечку и меня почищает. Потому что, конечно же, все вот эти вещи и так выполняются. Просто хотелось бы, чтобы не фиксировалось это как какая-то рутина, которая вот прям вот надоела. Что надоело? Это нормальный функционал человека. Это человеческие дела. Это даже потребности в чистоте, да, приготовить еду. Ничего в этом такого нет. Это даже творчески можно подойти. Как? Тряпочку не так держать или как творчески подойти.
Ну, так быстро помыл, да и все. Если много всего есть, это все надо переставлять, а выкинуть жалко, обязательно пригодится, как только выкинешь.
Надо найти угол специальный, в который все сложить. Поставить там этажерку за штору, на этажерку поставить, и пусть он там пилится. Вообще, я лично, меня Бог учит, значит, мыть полы тоже с молитвой. Когда с молитвой моешь, оно быстрее моется и делается значительно чище и приятнее в квартире. Мытье — это все-таки довольно интересный. Ну, ты же грязь смываешь, а если ты еще заодно хотя бы, Господи, помилуй, запускаешь, да, в голове, делается вообще прелесть. Дома делается вообще хорошо, еще свечку пожег, и ты квартиру себе без всякого батюшки почистил. Просто вот вытер все везде с молитвой и со свечками. И все. Вот такая вот история. И на душе делается легче. Потом еще сам в душик сходил, тоже с Господи помил. Вообще красота. Да-да. Между прочим, полезная штука. И теперь на что мне еще обратить внимание? Теперь я буду нападать на само состояние усталости. Значит, от страхов мы сильно устаем, от тревожности, понятное дело, устаем. Вот про генетику сказала. На генетику я действительно обратила внимание много, потому что у нас, ну не у всех, но у некоторых здесь по генетике вот эта вот усталость все равно фанила. Фанила, конечно. Страхи. Страхи от неразрешимых вот этих вот конфликтов мы уже немножко задели. Я, наверное, сейчас просто наезжаю на саму схему усталости. Она тоже существует. Она похожа на символ уныния, только не совсем. Символ уныния, как будто незаконченный крест, как буква Т. Вот так вот уныние смотрится. Есть такой символ, прямо в душе видно. Я сейчас его отчасти зацеплю, а также задену усталость. Усталость, она выглядит не как буква Т. Знаете как? Вот такая буква Т, домик такой, ты вот такой. То есть если там вот так, стрелочка, то тут вот так. Ну типа, вот такая, стрелочка. Вот так вот вниз, вот так вот энергии идут. Голографическая штука, я сначала ее как-то больно не видела. Там, конечно, к ней присоединяются еще всякие отметки, страхи и так далее. Ну, в общем, сейчас я пока что надеваю специальный квадратик, квадратный коридорчик. Потом я выстраиваю кресты. Сейчас много всяких символов пойдет. Господи, помоги Христа ради устранить то, что нам сейчас очень-очень мешает. У нас впереди Новый год. Я понимаю, что повышение квартплаты тоже грядет. Как обычно, сразу такая усталость, мы опять платить больше. А зарплату-то не повысят, хочется сказать. Знаете, мы участвуем в большом эксперименте. В нашей родине все люди учатся копить деньги. Я не знаю, как они это делают, но учатся. И у них это даже получается. Это восхитительно. То ли мы едим меньше, вроде не похоже. Но как-то вот умудряемся. Удивительно. Я всегда восхищалась. Наверное, мы делаемся более рациональными. Вот просто видала людей, у которых стабильно одинаковая зарплата, да, они раньше не умели, у них ничего не откладывалось, потом почему-то они с этой же зарплаты откладываются, хотя везде все повысилось. И почему-то, да, вот я, и потом они что-то покупают, вот так удивляешься. Оказывается, они, видимо, более рационально делают. Хитрим, не знаю, как мы там. Как-то так.
Кредиты.
А вот это единственный ответ, да, я-то думала.
За
кредиты. Ну да, с кредитными картами ходят, потом мучаются. Ой, убереги нас, Господи, от лишних кредитов. Не надо нам этого барахла. Сказала Оля, которая планировала взять кредит, но мне не дали. Ну мне нужен кредит, вот нужен, но мне никто не дает. Я не внушаю им доверия. Может, это неплохо?
Я что-то уберегаю, значит.
Да не знаю, боженька, ты сам говорит, надо бы взять, потому что мне это, я уже говорила, мне тут кое-что надо бы приобрести. Да я, наверное, смогу платить-то, только какой мне банк тогда с никакой? Мне ипотека, так и ИП самозанятая. ИП самозанятая, но сейчас уже пенсионерка, конечно. Сбер такой, закидал мне смс-ками. Да мы вам дадим, там сначала вообще написал 900 тысяч, думаю, нафиг мне столько не надо. Вот. Потом еще что-то написал, я прихожу, говорю, ну дайте. Uh-huh. Вообще, они мне одобрили только 30 тысяч карточки на кредитной карточке на 30 тысяч. Я говорю, спасибо, мне этого не надо, счастье. Зачем мне ваша карточка на 30 тысяч? Я вообще не люблю кредитные карты, я их никогда не имею. Ой, смешные. Ну ладно. Значит, вот душевная усталость, сейчас символ у нас вылезет, потом еще раз перекрещу душу. Сейчас у нас уже здесь как будто бы посветлело, несмотря на отсутствие одной лампочки, которую так и не купил. Забываю. Вот когда всякие вот эти гадости убираешь, ощущение, что делается светлее. Прям в глазах. Ну, такое вот состояние. Потому что у нас души сейчас у всех кругленькие, как и полагается, чуть вытянутые вверх. Они немножко похожи на очень толстенькое яйцо. Такие вот души. Вот. И негативчика стало поменьше. Не забываем, что, конечно, тело влияет на душу. Действительно влияет неправильное питание, холестерин. Если тело устало, так душа-то от этого тоже устает. Конечно. Надо поддерживать себя. И сон нужен обязательно. Все равно одно к другому. Мышление должно быть не негативное. Господи, прости. Так, вот у нас уже даже у Кости вылез символ, слава богу, сейчас его сожгу. Еще раз встраиваю вот этот вот крестик, который я показала. Лариска сегодня выспалась вообще. Что ночью делать будешь? 2 часа дрыхал. Потом придешь на женственность, будешь так же спать. Всю женственность проспишь. Не знаю, говорит. Ну вот. Спаси, Господи. Сейчас еще раз. Еще немножко вас покрещу. Ангелов-хранителей покрещу. Все, около дела. Как я говорила, 4 недели будут идти работы по генетике. Генетика все-таки ключевая, то, что нам дали, да, потом мы вот по... Ну, что еще говорить? Вот так, все понятно.
Я показала клеточки и вот.